Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. В студии Егор Устинов. Это радио «Донбасс Реалии». Я рад приветствовать вас всех. Немного позднее ко мне присоединится Александр Лащенко. Сегодня пятница, 27 ноября, и говорить мы будем сегодня о таком. После событий в Карабахе все активнее идут разговоры о том, что силовой вариант разрешения конфликта возможен и на Донбассе. Возможен ли он? Это мы будем обсуждать сегодня в студии с военным экспертом Алексеем Мельником. Вы можете звонить к нам в эфир, оставлять свои комментарии, высказывать свое мнение. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии соприкосновения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сейчас в эфире выпуск новостей. Деятельность контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе будет ограничена минимум до середины лета следующего года. Об этом говорится в плане гуманитарного реагирования «Украина-2021», который опубликовало Управление ООН по координации гуманитарных дел. В документе отмечается, что такие ограничения еще больше усилили уязвимость людей. Ситуация осложнее на территориях, не подконтрольных украинской власти. Напомню, Украина открыла движение через линию разграничения 10 ноября. С украинской стороны функционирует 7 КПВВ в Донецкой области, Гнутово, Новотроицкая, Маринкая, Майорская, в Луганской, Станица Луганская, Счастье и Золотое. Пункты заблокированы со стороны группировок ЛДНР. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Маринки, Старогнатовки и Авдеевки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Служба безопасности Украины заблокировала схему незаконной поставки угля, которая была добыта на подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины. По данным СБУ, организовал эту схему владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний «Энергоимпекс». По договоренности с руководством группировки ДНР, его структуры помогали незаконным формированиям с сортировкой и обогащением каменного угля, добытым на так называемых национализированных шахтах. Организаторы изготавливали поддельные документы о происхождении угля. Затем продукцию через территорию России поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза. При этом организатор схемы зарегистрировал в Киеве зеркальную коммерческую структуру с украинской юрисдикцией. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. Кроме того, в области выявили 439 новых случаев заражения. На Луганщине зарегистрировали 3 смерти от осложнений COVID и 136 новых случаев заражения за сутки. В целом в Украине выявили более 16 тысяч новых заражений коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Все опорные больницы Луганщины обеспечены медицинским кислородом. При необходимости Луганская область сможет помочь и соседним областям. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, Северодонецкий «Азот» имеет необходимые возможности и мощности. Глава правления «Азота» Леонид Бугаев напомнил, что медицинский кислород на предприятии выпускается с 2011 года. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 9 градусов тепла. Это были новости на главные на этот момент. И еще мы держим в поле зрения все необходимые публикации. И вот что советуем вам сегодня почитать.
Кабмин планирует закрывать убыточные шахты. С одной стороны, это амбициозная задача, ведь 30% электроэнергии в стране производится из угля. С другой, из 33 государственных шахт аж 29 убыточные. Они функционируют только благодаря ежегодным дотациям из бюджета. Кстати, количество людей, занятых в угольной отрасли, с 1991 года уменьшилось с 1 000 000 до 40 тысяч. Можно ли сделать процесс закрытия шахт безболезненным для общества? Что думают сами жители моногородов о таких переменах? Читайте в статье аналитика организации «Экодия» Константина Криницкого «Донбасс без шахт. Что думают жители?» на «Экономической правде». В Лисичанске Луганской области планируют построить район с частными домами для участников АТО, ООС и семей погибших воинов. Уже сегодня горожанам предлагают назвать 8 новых улиц будущего микрорайона. Планируется построить 163 частных дома на пустыре. Участки рассчитаны только под строительство жилья. Под даже небольшие сельскохозяйственные угодья места не будет. Подробнее читайте в «Восточном варианте» в статье «Дать улице имя». Для украинских защитников в Лисичанске построят микрорайон. А «Украинская правда. Жизнь» публикует рассказ луганчанки о настроении в городе накануне рождественских праздников. Ведь это время, когда отчаянно хочется верить в чудеса, пишет автор Анна Восточная. В реальности все иначе. Тающий снег, лужи, переполненная свалка прямо возле школы, в которой копошится бомж. «Война здесь не изменила почти ничего», пишет Восточная. «Машины стали проще и дешевле, а учителя почти все пенсионеры. Нет ни ярких новостей, ни ожидаемых чудес. Разве только мы не придумаем их сами, не оплатим и не воплотим». Читайте больше впечатлений на «Украинской правде» в статье «Записки из ЛНР. Ценности стали другими».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс. Реалии». Его ведущий Александр Лащенко. Рад также с этой минуты приветствовать слушателей громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800 300 403. И готовьте ваши вопросы по теме эфира, которая состоит в том, что начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак исключил силовой вариант решения, скажем так, проблемы Донбасса по разным причинам. Это обсудим в студии прямого эфира минут через 10. Ну а пока к иным темам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Как в Украине стало известно, в каких городах России выдают паспорта жителям ОРДЛО? И как в Минске СИЗО попадают сторонники Александра Лукашенко? Оставайтесь с нами, друзья.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, минут через 10 примерно будем обговаривать эту тему, обсуждать заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о том, что нет силового, по крайней мере, на сегодня нет силового варианта разрешения проблемы Донбасса и возвращения этих территорий не только де юре они не остаются, оккупированная часть Донбасса, территории Украины, а и де-факто Украине. Обсудим это, но пока опять же к иным темам, и первая из них такова. Паспорта, выданные в нескольких городах России, теперь нелегальны в Украине. Как же так получилось? Одним из пунктов плана мирного урегулирования на Донбассе, о котором в ноябре заявила украинская делегация в контактной группе во время так называемых этих минских переговоров, но они онлайн, конечно, сейчас происходят, была отмена властью России решений, которые, например, упрощают порядок выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. Российская сторона это требование проигнорировала. И вот теперь последовала украинская реакция. Подробнее в материале корреспондента радио «Донбасс Реалі» Александра Демченко.
Указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2019-го. Відтоді російська влада ухвалювала ще ряд рішень, спрямованих на видачу російських паспортів на Донбасі. Останнє з них виникло майже одночасно з представленим Україною планом врегулювання конфлікту на Донбасі в листопаді 2020 року. Президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким органи влади Росії мають визнавати незаконні паспортні псевдодокументи і реєстраційні знаки транспортних засобів, які видають угруповання ДНР ЛНР у ще більш спрощеному порядку, ніж досі. Тоді це здавалося першою ознакою того, що Росія очікувано не підтримує український план, сподівання української делегації марні. І все це підтвердилося, коли 24 листопада українська делегація у тристоронній контактній групі повідомила, представник Росії на засіданні політичної підгрупи заявив про підтримку Москвою плану дій з врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками збройних угруповань, тобто Росія підтримала сама себе. Складно сказати, чи очікували в українському уряді саме цього російського демаршу, але вже 25 листопада Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною. Разом з переліком, що вже видавався 8 травня 2019 року, тепер не визнаватимуться паспорти, видані в таких містах та селищах Ростовської області Росії. Покровське, Новошахтинськ, Донецьк, Красний Сулім, Матвіїв-Курган, Шахти, Родіоново-Несвитайське. Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані у всьому Краснодарському краї. Там їх отримують жителі окупованого Криму. Що жителів непідконтрольної частини Донецької області централізовано вивозять у Новошахтинськ для отримання російських паспортів, стало відомо ще влітку 2019 року, коли там почали видавати перші документи. Не приховували цього і у Кремлі. Федеральні російські ЗМІ демонстрували організований процес отримання російського громадянства у Новошахтинську. Окрім того, ще навесні 2020 року було відомо про ще два пункти, де видають російські паспорти. Вони у перелік Кабміну не потрапили. Це прикордонні Куйбишево та Гукове. До речі, Гукове стало символічним російським містечком в історії всієї війни на Донбасі. З цього району фіксували обстріли території України, захід техніки та евакуацію туди поранених. Відкриття пунктів видачі паспортів там російські посадовці також особливо не приховують. Ще у лютому 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що на той час в ОРДЛО було 150 тисяч осіб, які оформили російські паспорти. У червні депутат Державної Думи Росії Віктор Водолацький заявив, що з моменту спрощення схеми отримання паспортів їх отримали вже 180 тисяч осіб. МВС Росії стверджує, що станом на весну 2020 року такі паспорти отримали близько 225 тисяч осіб. Олександр Демченко, Радіо Донбас Реалії.
Журналист радио «Свобода» Игорь Корней рассказал, как сидел в изоляторе вместе со сторонником Лукашенко в изоляторе в столице Белоруссии. По словам господина Корнея, такие случаи не единичны. Происходит это потому, что силовики задерживают и бьют на улицах, по его утверждению, всех подряд. Вот что рассказал Игорь Корней о задержанных в изоляторе в Минске.
После выхода из СИЗО он рассказал о том, как сидел там со сторонниками Александра Лукашенко. Сейчас Игорь с нами на связи. Здравствуйте, Игорь. Что за история со сторонником Лукашенко, с которым вам пришлось сидеть?
Добрый день. Ну, не совсем, чтобы я сидел с ним в одной камере, но он был в соседней. Действительно, была такая история. Она, наверное, не единственная, потому что я знаю, в августе тоже было что-то подобное, когда человек, симпатизирующий нынешним властям, оказывается за решеткой. Но в данном случае вот соседи по камере рассказали, потом во время суда нас разводили, ну, там буквально по-моему, было 6 коптерок, занятые вот этими компьютерами со скайпами, скайп-суды, вот так называемые. И вот в одной из этих коптерок судили человека, который был задержан тоже на марше, но, как оказалось, он пришел поддержать не сторонников перемен, а силовиков. И кричал им, по крайней мере, подбадривал, чтобы они активнее, скажем так, прессовали вот этих людей, кукловодов, которые нарушают спокойствие в стране и так далее. Но кто там разберет, что он на расстоянии кричал. Его, в принципе, упаковали в автозак вместе с остальными участниками. И уже на третий день, потому что на второй день еще не судили, вот на третий, когда истекали 72 часа задержания законного, его повели в суд. И, естественно, он рассчитывал не только на оправдание, но и на какую-то даже компенсацию. Так он говорил, что, по крайней мере, высокий суд разберется во всем, и вам мало не покажется. Но высокий суд посмотрел протокол, а протоколы штампуются фактически один раз на 1000 человек приблизительно. Вот сколько задерживают, протокол приблизительно одинаков, плюс-минус там несколько слов, может, разницы. И когда судья начал допрашивать его, вот почему он вышел, почему он кричал «Живи Беларусь!», ходил под бело-красно-белыми флагами национальными, в ответ услышал, что все наоборот, я никуда не ходил, я пришел поддержать Александра Лукашенко, он мой президент и так далее. Ну, на что суд сказал, что таких переобутых ни одного мы уже видели, и вынес ему 12 суток административного ареста. Это, в принципе, даже больше, чем некоторым участникам самой...
Познавательная история, Игорь. А что касается вас, в чем вас обвиняли, за что вам дали 10 суток, и какие были условия содержания под стражей?
Да, в принципе, большой разницы нету сейчас. Журналисты, доктор, учитель, все идут под одну гребенку. Вот мой коллега, о котором мы говорили, Олег Грузилович, был в жилетке, работал официально. То есть всем было понятно, что это журналист. У него был адвокат, у него был свидетель, и ему дали 15 суток. В данном случае вот в Жодино нас судили вообще минимальными, скажем так, средствами. Не было ни адвоката, не разрешили присутствовать. Даже вот этого формального свидетеля в балаклаве уже он не нужен. Просто судья, ну, в своем единственном лице принимал решение. И там уже зависело от того, два протокола, допустим, один традиционный за участие, а второй неповиновение сотрудникам милиции еще дают. Тогда вот, в принципе, 15 суток. У нас в камере сидел парень, второй раз ему 20 суток дали. Ну, то есть в зависимости от тягости, от отягчающих вот факторов, которые преследуют.
Игорь, а что бы вот вы сказали бы журналистам, которые сейчас сидят в заключении?
Ну, в принципе, наверное, со стороны это более страшно, кажется, чем очутиться уже там. Ну, вот человек, который прошел армию, например, для него больших проблем нету пересидеть эти 10 там, или 15 суток. Ну, естественно, там ограничения по передвижению, по свободе и так далее. Но, в общем-то, статус журналиста сейчас не играет никакого значения. И, ну, на это просто не обращают внимания. И ты там сидишь, как обычный человек. А люди там все достойные, я вам могу с полной уверенностью сказать. И руководители компаний, и индивидуальные предприниматели. Фактически, люди среднего и более высокого класса – это люди, которые не ставят, может, даже экономические цели превыше всего, а именно политические требования. Угу. То есть отставка Лукашенко, новые выборы, изменения позитивные и так далее.
Поэтому... Такие вот познавательные истории следственных изоляторов белорусских рассказал нам Игорь Корней, был с нами на связи из Минска. Спасибо вам большое.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Также, кстати, отмечу по поводу вот этого интервью, рассказа белорусского журналиста, что в эфире «Радио Свобода» буквально завтра, а если быть точно, в 18 часов по киевскому времени на YouTube-канале «Радио Свобода» текстовая версия, на сайте «Радио Свобода» будет эксклюзивное интервью украинской редакции «Радио Свобода» белорусского лидера оппозиции Светланы Тихановской. Ну а теперь обещанная тема дня в эфире «Радио Донбасс Реалии». Назвали мы ее таким образом: «Вернуть Донбасс силой. Глупость?» Поводом для избрания данной темы стало заявление, которое прозвучало накануне из уст начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в изложении издания НВ, радио НВ. Ну, вы знаете, там целая группа СМИ НВ. И вот в изложении этого издания господин Хомчак коснулся темы того, возможно ли вернуть силы Донбасс. Собственно, он вооруженные силы, командует вооруженными силами. Кому, как не ему, отвечать на этот вопрос. Ну, по крайней мере, он сделал это. Итак, по мнению господина Хомчака, чисто военного решения Украины вопроса на Донбассе нет в изложении НВ. Опять же, такие утверждения господина Хомчака. Три пункта. Почему нет? Сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна Украину не поддержит. Раз. Серьезные жертвы среди военных. Трехзначные, четырехзначные цифры, констатировал Руслан Хомчак в случае наступательной операции украинских вооруженных сил на Донбассе. Ну и третий пункт, он его коснулся, конечно. Страна-оккупант Россия, цитата, возьмет количеством в случае такого развития событий на Донбассе. Продолжение, дословная цитата Руслана Хомчака. Мы сможем захватить внезапно, нанести удары и удержать эти территории, но эту территорию, но нужно, чтобы сложились условия. Конец цитаты. Вот таким образом. Хотя буквально вот в июле этого года, несколько месяцев назад, Хомчак заявлял немножко другое, но это не было такое прямое заявление, что вот пойдет он наступательная операция или не пойдет на Донбасс. Это было интервью изданию «Армия Инфо», и там было много разных тем обсуждено, и в частности, господин Хомчак, вот здесь цитата дословная, «Армия Инфо», 2 июля этого года, языком оригинала. Вопрос журналіста. А які ще зміни відбулися в програмі підготовки бригад перед направленням в район операції об'єднаних сил? Відповідь Руслана Хомчака у викладі «Армія Інформ» від 2 липня. Нині ми значно більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За 6 років ми навчилися добре оборонятися, а військо має бути навченим і наступати вдень і вночі за будь-яких погодних умов, констатував в цьому інтерв'ю Руслан Хомчак. Таке завдання я поставив ще рік тому, адже армія має бути всебічно підготовленою до різного розвитку подій, кінець цитати начальника Генштабу Збройних сил України. Журналіст уточнив, це означає, що визволення окупованої частини Донбасу, на ваш погляд, можливе не лише дипломатичним шляхом. Відповідь на це запитання тоді у липні пана Хомчака була такою. Варто пам'ятати, що сильне військо – це завжди серйозний аргумент під час переговорів. А загалом ваше запитання, сказав пан Хомчак цьому журналістові, це запитання до керівництва держави, політики, від себе скажу. Нині докладаються величезні зусилля з боку президента, тобто президента Зеленського, українського дипкорпусу, наших переговірників для пошуку таких аргументів створення такої конфігурації ситуації, щоб Росія забралася з Донбасу. Продовжує тиснути на Кремль, прогресивний світ, і ця підтримка наших закордонних партнерів надважлива. От такі от заявлення господина Хомчака з інтервалом кілька місяців. Ви самі, друзі, можете оцініть їх противоречивість или відсутствие противоречивості. Я же предлагаю висказатися зараз в прямому ефірі експерту, воєнному спеціалісту українському Олексію Мельнику. Он з нами на связі. Олексій, приветствую вас.
Приветствую вас, приветствую радиослушателей.
Алексей, вам вопрос вот как к специалисту. Вы не дипломат, не президент Украины, не даже не начальник Генштаба. Вы можете себе позволить быть, возможно, если так пожелаете, не дипломатичным и откровенным. По крайней мере, наши зрители и слушатели это оценят. Есть сейчас военное решение со стороны Украины вопроса Донбасса, и возможно ли прибегнуть к нему или нет?
Ну, на мой взгляд, несколько упрощается вот этот сценарий решения вопроса. Я не говорю начальникам генерального штаба, но, наверное, восприятие большинства людей, воспитанных на советских фильмах о том, как проводились освободительные операции, наверное, где-то кто-то может проводить аналогии с российскими операциями в Чечне. Это когда генерал Хомчак говорит о жертвах среди мирного населения. Я просто напомню то, что в Чечне Россия применяла тактику выжженной земли, когда подходили к какому-то населенному пункту и его бомбили, просто стирали с лица земли, ну, начиная с Грозного и заканчивая какими-то кишлаками, с помощью авиации, реактивной артиллерии, а потом уже заходили на эту выжженную землю, то есть никто там уже практически не мог оказывать сопротивление. В данном случае я бы предложил несколько, не то чтобы шире, а посмотреть в нюансах, что имеется в виду применение вооруженных сил армии для освобождения или для восстановления контроля правительства Украины на этой территории.
Ну вот, пожалуйста, можете развить свою мысль, да. Что может быть в таком плане?
Ну, во-первых, я хотел бы опять-таки вернуться, или во-вторых, хотел бы вернуться к тому, что говорил три аргумента, которые обозначил главнокомандующий. Вот третий из них – это вмешательство России. Это ключевой, и он должен стоять на первом месте. Потому что вот первые два – это можно регулировать. Это то, что в наших силах Украины. Вот третий аргумент – это или фактор, который действительно стоит первым, когда рассматриваются варианты применения, неприменения вооруженных сил. Есть опыт 2014 года, когда наши подразделения вышли на границу России и Украины и оттуда были атакованы с территории России, не имея возможности отвечать на этот огонь, потому что это немедленно бы спровоцировало или дало бы повод российской стороны для открытого вторжения. Вот. И вот этот сценарий, он вплоть до сегодня, он совершенно реалистичным. Для того, чтобы освободить территорию Донбасса, опять глядя на недавнешние события в Нагорном Карабахе, азербайджанская армия не шла в лобовую атаку на Нагорный Карабах. Достаточно было просто отрезать Нагорный Карабах от территории Армении, перерезать линии снабжения. Вот, и этого достаточно было для того, чтобы Армения, будем называть вещи своими именами, капитулировала. То есть, наверное, такой вот подобный сценарий мог бы быть повторен в Донбассе, если бы отрезать эту территорию от России, линии снабжения, и затем не обязательно атаковать города. То есть неделя-две, и они бы капитулировали. Но здесь, я говорю, вот этот сценарий, он нереалистичен, потому что это 2014 год, это уже было. Мы знаем, чем это закончилось для Украины. Есть второй момент, который тоже, наверное, не совсем воспринимается, когда говорят о применении вооруженной силы. Могут сложиться обстоятельства, о чем правильно говорил начальник, это могут сложиться обстоятельства, когда эта территория просто упадет нам в руки. Угу. И тогда понадобятся вооруженные силы, начиная от тех наземных войск, которые готовятся к боевым действиям в густонаселенных районах, и заканчивая военно-гражданскими администрациями, которые должны взять эту территорию под контроль, которые должны установить там элементарный порядок для того, чтобы не было бандитизма, чтобы не было насилия. И это тоже вот можно рассматривать как применение силы. Вот. Ну и последнее, наверное, что я хотел обратить внимание, потому что я сегодня просматривал российскую прессу. Вот они по-своему, как всегда, интерпретировали заявление нашего военного руководства. То есть там они делали упор на то, что, дескать, местное население будет стрелять в спину украинским солдатам. Ну, это, говорю, это российская версия.
Не, я прошу прощения, Алексей, я вас перебью. Да, вот в этом контексте действительно интерпретации могут быть абсолютно разные. Вы имеете абсолютное право на свою. Ну, а российская пропаганда, она уже убедила за эти более чем 6 лет свои, если так называть, интерпретации различные. Но я процитирую дословно первоисточник господина Хомчака, опять же, НВ. Так вот, цитата такая, если верить этому изданию, того, что сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины по поводу населения, которое будут освобождать. «Не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут выстрелы в спину, а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут сливаться на ту сторону», утверждал в изложении НВ Руслан Хомчак. «Танк не успеет завестись, как информация уже ушла». Вот такая цитата Хомчака в интервью данному изданию. Ну вот, видите, это такие слова.
Я понимаю, я просто говорю об интерпретации этих слов. Действительно, он немножко неосторожно, на мой взгляд, употребил термин «население». Потому что речь может идти о достаточно значительном количестве качестве коллаборантов, людей, у которых на руках кровь, наверное, родственников, друзей погибших, которые верят, что они погибли за правое дело, но нельзя обобщать и говорить, что это население Донбасса.
Я прошу прощения, Алексей, опять вас перебиваю по делу. Это изложение НВ, слово «население» употребляя... Нигде нету этого интервью, только в НВ. Все его цитируют. Ну, солидное издание, нет вопросов. Вот, но слово «само население», вот в этой цитате, которую я привел, это журналисты НВ приводят. А дословное сказанное Хомчаком именно... Выстрелы в спину, да, вот это он не исключает. И насчет того, что танк не успеет завестись, как информация уже ушла. Вот это дословные слова господина Хомчака. А население, это вот, ну, если можно судить из этого изложения в НВ, это журналисты НВ. Прошу прощения, это важное замечание, да.
Я просто хотел это, и это тоже важно обратить внимание, что действительно там... следует ожидать сопротивления. Но это сопротивление не будет массовым. То есть это... Понятно, что это боевики, ну, я перечислил те категории, которые, понятно, что они будут оказывать сопротивление. Но здесь это, опять-таки, возвращаясь к тому, для чего нужны вооруженные силы Национальной гвардии. Потому что опыт вот этой противоповстанческой войны, он достаточно большой в мире. И если взять, например, Великобританию, которая, начиная там с колониальных времен, то есть они отработали эти многие тактики, у них есть стратегия, так называемая COIN. Вот, и в этой стратегии вот, одна из ключевых рекомендаций, можно называть это освободительные силы, можно это называть оккупационные, то есть смотря кто с какой стороны смотрит. Но одна из ключевых рекомендаций по борьбе с повстанческим движением, это то, что власть, которая зашла на эту территорию, она должна предложить именно населению, то есть не каким-то радикалам, группам боевиков, а именно основной массе населения, которая есть, что-то больше, чем те боевики, которые там были. То есть вот это вот ключевое. Если Украина может, во-первых, предложить безопасность, то есть обеспечить эту безопасность, то есть если люди увидят, что нет репрессий, если увидят люди, что восстанавливается нормальная жизнь, боевики, коллаборанты, как угодно мы их будем называть, то есть они постепенно теряют базу для поддержки. И вот это вот ключевое, но... На это, да, это будут жертвы, на это понадобится какой-то переходной период. Вот, но я еще раз просто акцентирую на том, что мы не должны говорить о каком-то массовом сопротивлении населения, то есть обобщая всех этих людей, которые живут украинскими вооруженными силами или украинской власти на этих территориях.
Алексей, должен уточнить, вот этот термин повстанческий, еще в свое время еще кандидат президента Украины Владимир Зеленский, да, если я не ошибаюсь, похожие вещи заявлял в прошлом году до выборов, но вы считаете уместным так называть те, кто... Нет, по ту сторону линии фронта в оккупированной части Донбасса?
Вы меня предупредили, попросили, я согласился, что я не политик.
А, не, я просто уточняю, вы имеете право. Вы действительно это слово употребили не просто так, то есть, ну, не ошиблись, да?
Я же говорю, повстанческое, то есть, если вы меня спросили, как бы я характеризовал вот тех людей, которые...
Да-да-да, именно этот вопрос сейчас я вам задаю, да, Алексей?
...в руках воюют против Украины. Вот, то есть, на мой взгляд, наиболее четкое и соответствующее – это коллаборанты. Потому что мы имеем дело с межгосударственным конфликтом, агрессия государства России против государства Украины, и все, кто выступает на стороне врага, это коллаборанты. То есть их нельзя называть террористами. Но мы говорим о следующей стадии. Угу. После того, как Украина устанавливает контроль на этой территории, те люди, которые оказывают сопротивление с оружием в руках, это с точки зрения военной. Это повстанцы, то есть это нерегулярная армия. Вот, можете их называть партизанами, можете их называть подпольщиками, но это категория повстанцев. То есть это не оправдывает их действия. Они могут применять террористические какие-то акты саботажа, но они не являются террористами. Потому что это тоже совсем была неправильная терминология применена с самого начала. Вот. То есть в данном случае, называя их повстанцами, я никоим образом... В сегодняшней ситуации нельзя называть повстанцами, но в будущем, называя их повстанцами, я ни в коем образом не легитимизирую ихнее право на насильственные действия на территории Украины против законного правительства.
Я просто уточнил, только уточнил. Алексей, еще вот насчет того, кто сейчас по ту линию фронта на оккупированной части Донбасса против украинских вооруженных сил воюет на сегодня. По заявлению того же Руслана Хомчака, вот свежая статистика именно из его уст, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент воюет около 3000 российских военнослужащих. Эту цитату Руслана Хомчака приводит агентство «Интерфакс Украина». Итак, по данным господина Хомчака, в основном военнослужащие РФ на Донбассе – это офицеры, инструкторы, а также все те, кто помогает принимать решения командирам. Разведка сообщает, продолжил господин Хомчак, что российских военнослужащих не более 3000. Опять же, и в окопах российские солдаты не сидят. Там вся география России, Украины и других стран. Все поставки техники, ее ремонт на 100% из России, отметил Руслан Хомчак. И одновременно также добавил, что по данным украинской разведки, накануне в районе Широкино были замечены, то есть накануне это заявление приводится, это 25 ноября, значит, вот в 20-х числах ноября сего года, были замечены 10 и 12 групп снайперов из России. Знаем, официальная позиция России все эти годы войны не изменялась. Россия посредник в конфликте на востоке, на юго-востоке Украины, как любят говорить российские официальные лица. Никакого отношения ни к началу этого конфликта, ни к, тем более к его поддерживанию Россия не имеет с точки зрения официальной России. Никакой вопрос к вам, Алексей, вы согласны? Ну, конечно, тут надо иметь непосредственное знать, какие данные разведки, естественно, на то и она разведка, чтобы все не публиковать. Но 3000 по ту линию фронта имена российские военнослужащие, это, ну, может быть такое, на ваш взгляд?
Ну, к этому выводу можно, у меня нет оснований не ставить под сомнение данные нашей разведки. Но к этому выводу можно прийти с помощью такой элементарной аналитики, потому что общее количество или численность этих вооруженных формирований оценивается где-то в 35 тысяч. То есть, если допускаем, что руководящий состав, то есть начиная командиры, там штабные офицеры, это около 10%, то это и как раз и есть вот та цифра, можно выйти на нее, я говорю, с помощью элементарной аналитики военной, это та цифра, на которую мы выходим. Действительно, они подчиняются, эти два корпуса, они подчиняются российским военным структурам. Вот логично, что Россия должна держать контроль за ними. То, что вспоминаются снайперы, то, что российские снайперы, которые туда приезжают как такие учения, максимально приближенные к боевым условиям, это тоже не для кого на новость. То, что там зафиксировано не только украинской разведкой, в том числе наблюдательной миссией СММ ОБСЕ, там зафиксированы новейшие образцы российского оружия, которые есть только в России, и как. То есть, если они есть в России, то и только в России, то на территории Донбасса, скорее всего, это с российскими экипажами. Вот поэтому эта цифра, она, даже если не было бы данных разведки, она достаточно логична. Вот я еще хотел бы просто вот тоже прокомментировать то, что вы говорите, Россия отрицает. Их там нет.
Да, ну, это да их там нет, да. Легендарный уже во всех смыслах мем.
На сегодняшний день Россия единственная, ну, если там не брать какие-то экзотические союзников России, то практически в мире сейчас Россия, в цивилизованном мире, наверное, единственное руководство страны, которое отрицает это участие. Я вам хотел бы, вот, ну, скажем так, для подтверждения своих слов сказать о результатах нашего недавнего опроса, социологического опроса, вот, где гражданам Украины, то есть которые не являются специалистами, они не имеют доступа к разведке там, или к высокой там, международной политике, вот, им задается время от времени вопрос, что такое конфликт на Донбассе? Вот из-за вариантов ответа, где-то внутренний, между Украиной и Россией, что-то другое, более 60% опрошенных граждан Украины отвечают, что это конфликт между Украиной и Россией. Что также важно подчеркнуть, мы отдельно выделяли категорию тех, у кого есть родственники на Донбассе. То есть это люди, которые кроме телевизора еще имеют контакты со своими родственниками, знакомыми. И даже среди этих людей 60% утверждают, что это конфликт между Украиной и Россией. Вот. Ну, то есть это очевидно для простых граждан, и тем более это очевидно для военно-политического руководства не только Украины.
Спасибо, спасибо, Алексей, вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи в эфире радио «Донбасс Реалии» был украинский военный эксперт Алексей Мельник. И с нами на связи еще один участник нашей программы, участник прямого эфира, волонтер, блогер. Тоже можно назвать, пожалуй, военным экспертом, а как же, потому мы его и приглашаем. Юрий Касьянов, человек, который не раз, десятки раз уже был на фронте во время этих более чем 6 лет развязанной Россией войны против Украины. Юрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, я процитировал, наверняка в курсе, заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, что, ну, по крайней мере, на сейчас силового варианта решения, не совсем правильное слово, но, по крайней мере, освобождение, вот самое точное слово, Донбасса со стороны Украины нет, и, ну, аргументы, что, мол, и жертвы среди гражданского населения, жертвы среди военнослужащих, и страна-оккупант Россия, по утверждению Руслана Хомчака, в изложении издания НВ, возьмет количеством. По крайней мере, вот так он заявляет. Господин Хомчак, ваша оценка?
Ну, я бы посоветовал Хомчаку тогда выйти на Верховную Раду, на президента с предложением распустить армию, отправить всех по домам, сократить военные расходы до нуля, потому что, конечно, в таком ключе мы никогда не победим Россию. Россия крупнее, сильнее, а вот жертвы среди военнослужащих и мирного населения, это все негуманно, это все плохо. Ну, в таком случае надо просто разоружаться, идти по домам и спокойно ждать, пока зеленые человечки здесь не появятся и Украина обратно не вернется в Российскую империю.
Но вот при этом же в июле этого месяца господин Хомчак в другом интервью заявлял, что украинские войска готуются до наступальных дій в урбанізованій місцевості. А на прямое запитання журналіста, я вже цитував, он так ответил таким образом, що сильне військо – це завжди серйозний аргумент під час переговорів, коли вирішується якесь питання от дипломатическим путем. Що скажете?
Ну, понимаете, если у генерала нет готовности воевать, то сколько бы армия не готовилась к каким-то там освободительным операциям, это никогда не будет аргументом ни на каких переговорах. Это то же самое, что иметь ядерное оружие. У нас любят говорить, вот если бы у Украины было ядерное оружие, то тогда бы Россия не забрала бы Крым и не было бы войны на Донбассе. Все это чепуха. Ядерное оружие само по себе ничего не значит. Значит, готовность его применять. То есть мы видели, знаем из истории, что Соединенные Штаты применяли ядерное оружие. Всем было известно, что Советский Союз был готов применять ядерное оружие. Всем известно, что Северная Корея угрожает Штатам применить ядерное оружие. И все знают, что Израиль в случае необходимости применит свое ядерное оружие против более сильных соседей. И вот это является сдерживающим фактором. А если генерал не собирается воевать, если он не собирается освобождать родные земли, то сколько бы армия ни тренировалась, какое бы оружие у нее не было бы, главное, что у командования нет железных яиц, понимаете?
Юрий, ну вы же общаетесь, конечно же, с украинскими солдатами, офицерами. Да, начальник генштаба – ключевая фигура, смешно отрицать это, но вы-то можете это сказать? Они, как служивые люди, не имеют права это говорить, наверное, в эфире. А вы можете, ну, все разделяют такую позицию, как у генерала Хомчака?
Вы знаете, украинская армия – это как и украинское общество. Очень много разных людей с разным мнением. Особенно в последнее время, после того, как активная фаза войны закончилась, очень много людей, которые готовы были воевать, ушли из армии. Остались люди, которые пришли туда зарабатывать. Поэтому, безусловно, те, кто пришел зарабатывать, они радуются таким заявлениям Хомчака. А те, которые шли воевать, защищать свою землю, они прекрасно понимают цену таким заявлением, как вы правильно сказали, фигуры, головной фигуры, головы генерального штаба. Лицо, да. Потому что назвать его главнокомандующим язык не поворачивается. Так ни один генерал в мире не должен говорить, что нет военного решения. Он должен быть всегда готов к тому, чтобы применить силу. Для этого армии и создаются. А не для того, чтобы быть игрушкой в руках политиканов и просто проедать огромные суммы денег, которые на них тратит народ. Армия для того и создана, чтобы воевать.
Юрий, ну, предположим, начальник генштаба имел бы другую точку зрения. Вот сейчас украинская армия готова именно силой освободить Донбасс от оккупантов?
На этот вопрос всегда есть один ответ. Армия должна быть готова всегда. Другое дело, что ей там может не хватать боеприпасов, какой-то техники, вооружений. Но на то и есть там, главнокомандующие, там, командующие родами войск, патриоты, есть полководцы, есть талантливые организаторы, чтобы в любой ситуации найти какие-то асимметричные, может быть, решения, задачи для того, чтобы победить, для того, чтобы не дать противнику захватить страну. А если генерал говорит, что армия не готова, причем генерал, который давно на военной службе и уже не первый год, скажем так, он должности начальника генерального штаба, то, понимаете, такого генерала надо менять. Генералы-пораженцы – это страх для армии, это ужас для страны.
Ну, это ваша оценка, да, ваша оценка. 0800-300-403, номер телефона прямого эфира студии «Радио Донбасс Реалии». Слушатели, наши зрители, на YouTube-канале сейчас продолжается трансляция, как и каждый наш выпуск транслируется на YouTube-канале «Радио Свобода», имеет свои вопросы и мнения по данной теме. Предлагаем высказаться первому из них или первой из них. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я звоню из неподконтрольной территории. Можно, Юрий, да, вопрос?
Конечно.
Юрий, скажите, вначале я хочу сказать, вот вы сейчас говорили раньше еще с гостем, с Алексеем. Значит, я сразу говорю, их там есть. Вот. И я знаю и видела. Вот. А вопрос у меня к Юрию такой. Юрий, я вот очень хочу, чтобы у меня на улицах моего города были сине-желтые флаги. Очень хочу. Но у меня вот такой вопрос. Как вы считаете? Или может это так вот, ну, как бы принято во всем мире? Прежде чем начинать вот такие действия наступательные, когда предполагается, что будет гибнуть много мирных граждан, среди которых и я, потому что я живу недалеко от линии разграничения и, думаю, уже несколько раз попадали. Должен ли быть какой-то план эвакуации мирного населения? Потому что в 2014 году многие люди погибли, ничего никто не знал, что будут стрелять что с одной, что с другой стороны. И уже волонтеры некоторых людей, стариков, детей, инвалидов вытаскивали просто из-под огня. Вот, как вы считаете? И еще одно. Смотрите, мы говорим сейчас о гуманитарных, да, таких вопросах, как население. А вы знаете, у нас же большие здесь промышленные города. И экологическая катастрофа. Это же будет не только на неподконтрольную территорию она распространяться, и вообще на Украину. И погибать будут люди не только в неподконтрольной территории, и те, которые сейчас проживают у линии фронта на подконтрольной территории, та же Марьинка, та же Авдеевка. Спасибо.
Спасибо вам за ваш вопрос, Юрий.
К сожалению, наше государство практически ничего не сделало для людей, которые живут в зоне боевых действий или живут на оккупированных территориях. Ну, вот, к сожалению, прямо с первых дней я тоже был свидетель этому. Когда была блокада Славянска, Красный Лиман брали, ну, в это время, даже в это время ничего практически не делалось. Да, безусловно, надо людей выводить, безусловно, надо людей защищать, безусловно, перед началом какой-то силовой операции мы должны сделать все для того, чтобы уменьшить потери среди мирного населения. Но, к сожалению, современные войны – это глобальные войны. Это не то, что раньше, когда войска выходили в чистое поле и бились там на мечах. Поэтому всегда в современных войнах гибнет мирное население. Увы, это правда. К сожалению, тоже может быть какая-то экологическая катастрофа, ну, в кавычках, потому что не думаю, что может быть какая-то глобальная экологическая катастрофа. Все-таки на Донбассе нет ядерных объектов, к примеру. И по опыту, допустим, Второй мировой войны были разбомблены в Европе и химические предприятия, и металлургические предприятия. Но мы видим, что все восстановили, все замечательно, уже было, наверное, лет через 10 после окончания Второй мировой войны. Поэтому такие страхи, они преувеличены. Вот и такой ответ на вопрос. Надо защищать население, надо как-то выводить людей, надо стараться уменьшить риски экологической катастрофы, но это не значит, что мы должны оставить эти территории в беде и смириться с потерей украинского Донбасса.
Еще один слушатель с нами, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы, по-моему, контекст был такой армяно-азербайджанский,
правильно? Был, да, Алексей Мельник, да, касался его, да, пожалуйста.
Да, вы знаете, ну так у нас совсем не та ситуация абсолютно. и армяне жили на территории Азербайджана, и нет армян проазербайджанских, и нет азербайджанцев проармянских, абсолютно не подходит этот нам контекст. А что хотелось сказать, я вообще не представляю, как можно одновременно людей вывозить и сразу наступать, как это же как бы будет уже предупреждение врагу. Слава Богу, сказал там Хамчак, что будут стрелять в спины, а то все время складывалось такое впечатление, что там все патриоты, патриот на патриоте, и патриотам погоняют на оккупированной территории, а теперь будут спины. То есть, ну, настолько противоречиво. Я хочу сказать, что не надо там в урбанистических условиях шла колонна Гиркина на Донецк в чистом поле. Можно было разбомбить, пожалуйста, все условия. Что мешало? Ну, две машины гражданских были, понятно. То, что там миллион граждан в Донецке живет, это не аргумент был. Поэтому никогда наша власть... Правильно, я еще давно звонила, когда-то говорила...
Кстати, представьтесь, я хотел бы...
Наталья Луганщина. Да. Ядерное оружие, если бы даже у нас и было, тут не важно, какое у тебя оружие. Главное, иметь волю его применить. Поэтому на нас бы с ядерным наши хамчаки, все эти Порошенки, Зеленские, это все ж... Ну, у нас ни одного президента не было проукраинского.
Ну, это ваше мнение. Нет. Они, эти президенты, другой позиции придерживается, включая Януковича, пожалуй, да. Ну, Наталья, это ваше мнение, имеете на него тоже право. И, ну что ж, к сожалению, вот еще одного слушателя успеем принять, пожалуйста. Если можно, не только реплики, но и вопросы. У нас, к сожалению, немного времени осталось.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, откуда вы и кто вы? Пожалуйста.
Здравствуйте, Роман Николаев, здравствуйте. У меня реплика по поводу вопроса. Можно учесть из конфликта Азербайджана и Армении то, что применялось высокоточное оружие, это беспилотники, это как вариант. Потому что таких войн, как действительно правильно говорил предыдущий сухач, уже на мечах не будет. То есть основное это...
Это Юрий Касьянов говорил. Наш эксперт эфира.
Да, сегодня из опыта, так как я тоже служил в 2014-2015 году, это снайперы, это ракета, артиллерия высокоточная и беспилотники. Это то, что мы можем взять на вооружение. Но надо понимать, что в урбанистическом Донбассе 100% избежать потерь среди гражданского населения в случае наступления просто физически не получится. Какой-то процент все равно пострадает. Но мы должны выжидать, как Азербайджан, благоприятных условий, когда Россия будет знать это своими внутренними проблемами. Нам на сегодняшний день остается только пока ждать и вооружаться.
Спасибо вам большое за ваше мнение, Юрий. Ну, подытоживая, кстати, ваше мнение более подробно, если можно, по поводу итогов. Ну, это не итоги, на самом деле, этот конфликт длится уже 30 лет, даже больше, и конца края ему не видно. Это, возможно, определенная передышка, не более, Нагорный Карабах. Что он показал? Какой опыт должна извлечь из него Украина и ее вооруженные силы?
Ну, этот конфликт... показал, что действительно новейшее вооружение играет большую роль. Но на самом деле Азербайджан победил не оружием. Азербайджан победил Армению тем, что Армения была не готова к войне. Армянская армия, армия Нагорного Карабаха, Артаха, она показала слабую боеготовность.
Хотя, я прошу прощения, мотивированные воины были Нагорного Карабаха. Согласны вы с этой точкой?
Далеко не все. То есть слабую подготовку показали военнослужащие, которые были просто молодые военнослужащие, которых призвали, которых не научили. Слабую подготовку показали командиры. Потому что в этих условиях, когда применяется высокоточное вооружение, когда применяются все такие новейшие средства ведения войны, подготовка армии должна быть на высоте, еще больше, чем раньше. Это особенно важно. Надо уметь прятаться, надо уметь строить укрепления, маскироваться, надо уметь противодействовать этим беспилотникам и так далее. Понимаете? Тут на самом деле ничего такого армянская армия не показала. И именно поэтому армяне сейчас претензии свои предъявляют своему руководству, что генералы ни на что не годятся, премьер ни на что не годится, там среднее звено армии тоже ни на что не годится. И вот это большой урок для Украины, потому что у нас тоже генералитет, по большому счету, тоже ни на что не годится. Наше командование трусливое, так же, как и наши политические лидеры. Поэтому у нас нет на самом деле самой сильной армии в Европе, поэтому мы не освободили Донбасс, поэтому у нас нет своего высокоточного вооружения, мы ходим с протянутой рукой и покупаем турецкие системы вооружения вместо того, чтобы развивать свою промышленность, свои разработки ставить на вооружение и кормить свою страну. Нет видения вообще у наших политических деятелей, генералов, что делать в этой ситуации. Они просто зарабатывают деньги так, как могут. Получают какие-то сиюминутные преференции, но совершенно не думают о стране. Вот такое мое мнение.
Спасибо, это было ваше мнение. Юрий Касьянов был в прямом эфире радио «Донбасс Реалия», волонтер, эксперт нашего сегодняшнего эфира. Благодарен всем участникам, и Юрию Касьянову, и Алексею Мельнику, и всем нашим слушателям, зрителям трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода». Прошу прощения, не у всех удалось принять звонки. Звонки – это приоритет нашей программы, но важная аргументация наших гостей, обоих участников. Вы услышали аргументацию, как и аргументацию в моем изложении как ведущего со стороны начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, подчеркнул, что радио «Донбасс Реалии» всегда готово предоставить микрофон на любых условиях главнокомандующему Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Руслану Хомчаку, и чтобы он изложил свою позицию как по поводу возможности силового решения проблемы Донбасса, то есть освобождения этих территорий от оккупантов, так и по любым другим вопросам. Пожалуйста, господин Хомчак, рады вас приглашать, и чтобы вы высказались тоже со своей стороны.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс. Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж вітчизна. Не раб нікому і не слуга на побігеньках. Я ласки не запобігав і в неї неньки. І в серці не підвладнім злу ношу з собою вітчизни славу немалу і рани болю. Ношу тягар пекучих правд, ганьбу вітчизни. Не на показ, не на парад патріотизму. За те, що був я в неї син, мене карали. І я любов свою носив поза орали. Я знав, ця чаша не мине, та доля в мене жорстка, а вибравши мене, благословенна. Кажу до побратимів я, всього ще буде, та чисте збережіть ім'я. Ми – люди, люди, а вам, раби, кажу, раби, вас мало били. Люблю вітчизну я, якби ми всі любили. Іван Світличний.
Запомні цю страницю.
Как обычно, подытоживает нашу программу выпуск новостей Егор Устинов.
Программа развития ООН поддерживает свою идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины. Об этом сообщила постоянная представительница про ООН в Украине Дафина Герчева в интервью «Интерфакс Украина». Она отметила, что вооруженный конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам. Про ООН готова способствовать развитию местной экономики. Также Герчева указала на необходимость восстановления связей с жителями неподконтрольных правительству Украины территории. Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Фокусу». При этом он не ответил на уточняющий вопрос о том, что это будет за решение. Данилов заявил, что не знает, будет ли это решение открытым или закрытым. Напомню, в СНБО и офисе президента заявили о существовании 5 сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Ранее в интервью Евроньюз президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется завершить войну на Донбассе уже в этом году. Деятельность контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе будет ограничена минимум до середины лета следующего года. Об этом говорится в плане гуманитарного реагирования «Украина-2021», который опубликовало Управление ООН по координации гуманитарных дел. В документе отмечается, что такие ограничения еще больше усилили уязвимость людей. Ситуация сложнее на территориях, не подконтрольных украинской власти. Напомню, Украина открыла движение через линию разграничения 10 ноября с украинской стороны, функционирует 7 КПВВ, в Донецкой области Гнутова, Новотроицкая, Марьинка, Майорская, в Луганской области Станица Луганская, Счастье и Золотое. Пункты заблокированы со стороны группировок ЛДНР. В Авдіївці на троє суток відключать водоснабження в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города. По данным компании «Вода Донбасса», 1 декабря в 15 часов будет приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции, в связи с чем водоснабжение в Авдіївку будет приостановлено. Запуск ДФС запланирован на 4 декабря. При этом подача воды из подземного резервуара будет проводиться 2 декабря с 18 до 21 часа. В компании призывают местных жителей сделать необходимый запас воды. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 9 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас это сейчас работал ведущий Александр Лащенко. Мне помогал со свежими выпусками новостей, как вот сейчас Егор Устинов. Желаю вам, друзья, всего самого лучшего и хороших выходных.
Это было радио «Донбасс Реалии».